который при ловлении хлеба открылся им, как Господь Иисус Христос. Они слышали свидетельство и Марии Магдалины, слышали свидетельство и апостола Петра и Иоанна, которые были у гроба. И вот в это время как раз он является в этой горнице, где они заперлись, страха ради иудейского. И вот он показал им, так же, как и апостолу Фоме, которых в это время как раз не было. Вот точно то же самое, что было при ученике Фоме, то же самое и они требовали. Он также: «Освежите мои руки и ноги, посмотрите, освежите». Они сначала вообще подумали, что это привидение. Вот как раз он говорит: «Посмотрите, освежите». И спросил, нет ли у них что снято. И они дали ему пищу сотого меда и хлеб. И вот после этого он говорит, это как раз то, о чем я вам говорил, что надо бы обязательно было исполниться обо мне всему написанному и в законе Моисеевом, и в пророках и псалмах о том, что надлежит ему пострадать и быть убитым и в третий день воскреснуть, и умереть, и в третий день воскреснуть. И вот сегодня память как раз веры, надежды и любови матери Софии, одних из самых первых как раз христиан, одних из самых первых при ней гонений, и они пострадали, даже известно, год, по преданию, это 1037 год, только первая треть II века Рождества Христова. И вот, в общем-то, их жизнь неизвестна совершенно, кем они были и что у них за жизнь была. Мы можем только делать выводы по тому, как они исповедовали Христа, какими они были свидетелями. Вот, знаете, у апостолов как раз, ведь в этом же отрывке Господь говорит, что оставайтесь в Иерусалиме, пока не получите силу свыше, и дал им разуметь Писание. И вот силу свыше они получили как раз в день Пятидесятницы, в день схождение Духа Святаго Божия. Если посмотреть на жизнь учеников Христовых до Пятидесятницы и после Пятидесятницы, это действительно огромная разница. Весь путь, который они проделали с Иисусом Христом при жизни, оказалось, это только действительно путь к Богу. А уже после Пятидесятницы это их путь уже в Боге. Именно поэтому, если мы видим там в Гефсимании, они все разбегаются. Перед этим Господь как раз несколько раз им говорит о своей кончине и воскресении. Они не понимают, о чем речь, что это, как Мессия вдруг, и может, они, в общем-то, евангелисты даже и никак не комментируют, а как они понимали. Они просто его не понимали. И вот уже после Пятидесятницы мы видим как раз какое-то совершенно безграничное, безбрежное мужество и храбрость. Все, что угодно с ними могли сделать, как угодно мучить. Просто об этом даже, об этих мучениях даже не идет речь, о том, что вот там какие-то страхи и так далее. Нет, они принимают это безусловно. И как бы заключительную страницу их жизни, заключительную страницу их исповедания, свидетельства, что во Христе нет страха. Апостол Павел как раз говорит о том, что те, кто действительно вошли вот так в жизни Христовой, на таковых нет закона. Вот как раз страх – это подзаконная жизнь. И человек, который как раз сумел явить в себе Бога, он его носит, он становится носителем благодати Божией Духом Святым. И страх исчезает из его сердца. Это как раз то дивное, что для нас, людей как раз, которые только стремятся к этому общению с Богом, это совершенно непонятно, у нас нет этого опыта. И вот, видимо, поэтому очень часто из брошюры в брошюру о жизни веры, надежды и любови кочует вот такое слово, как, помните, мать взяла, у нее была возможность, ей дали эту возможность взять тела своих дочерей, бесстрашно исповедующих Христа, причем исповедовали-то они как? Сначала император, для него это как своего рода утеха была. Он начал очень ласково им предлагать принести жертву одной из олимпийских богинь, Артемиде. И когда они отказались, он цинично приказал истязать на глазах как раз у младших сестер старшую, потом среднюю, чтобы видно было, чтобы затрепетало сердце. И тем не менее, вот как раз даже самые младшие, казалось бы, отроковицы еще, да, у которой самостоятельной веры еще не должно было бы и быть. Ведь отроковица, она только еще набирается опыта, нет самостоятельной жизни. И коль скоро нет самостоятельной жизни, нет, казалось бы, не должно быть самостоятельной веры. Но вот в том-то и дело, что, знаете, как вот слова Христа на Тайной Вечере, в его вот такой первосвященнической молитве, «Отче, да будут они едины, как мы едины». И вот этот дух веры, который был в них во всех четверых, он был настолько реален внутри их, да, что всех четверых он делал как бы единым человеком-исповедником. И вот дальше как раз, когда мы читаем в их житии, что мать берет их своих троих дочерей, останки их хоронит сама и остается на кладбище, и в третий день, истрадавшись, она умирает. Может ли истрадавшаяся душа славить Бога? Истрадавшаяся душа может только кричать: «Помоги!» Вот в том-то и дело, что как раз Христос говорит о другом, когда приходит к апостолам. Вот смотрите, освежите, видите, засвидетельствуйте, что смерть, страх, ужас, страдания надо мной не имеют власти. Я это хочу вам передать. Вот это и есть та самая сила, которая вам будет сообщена свыше. Дело в том, что без этого тогда все вот как раз псалмы о Христе, которые говорят как раз о Его воплощении как царском величии. Вот сегодня как раз, ведь воскресный именно Прокимен, взятый из псалма Давидова: «Господь воцарися, в лепоту обличися». Ведь очень согласно святые отцы говорят как раз, что эти слова непосредственно о воплощении Сына Божия, о воплощении Христа, о вочеловечении Его, о явлении совершенного Бога в совершенном человеке и совершенного человека в совершенном Боге. Вот как раз, когда Господь берет и душу, и тело человеческое, которое сам когда-то сотворил, он как раз и воцаряется. И то же самое происходит со святыми мучениками, со святыми мученицами. Зивен Бог во святых своих. Он в них являет свою силу. И именно поэтому разница такая. Неверующей душе сказано, страшно впасть в руцы Божии. И о святых сказано, душа святых в руцы Божии. То есть наоборот, как раз в руках Божьих всецело, именно потому, что для них воля Божия – это блаженство. Тяжкие страдания, а блаженные, знание правды ради. Блаженные есть, когда поносит вам, и ждену старику, сказал глагол, на возжущий меня ради. Радуйтесь и веселитесь, я к вам сда ваше много на небесах. Внешне – это действительно ужасные страдания. А вот внутренне – это радость и веселье о Господе. В том -то и дело, что, оказывается, когда открылись как раз в середине 20 века мученические акты, и когда выявилось, что в 19 веке вот все эти крики и вопли с 19 по 20 век о том, что все это фальсификации церкви, все эти мученические жития, они написаны под копирку и так далее. Да, они действительно были очень похожи, потому что суд-то был всегда очень похожий у чиновников римских. Но в том-то и дело, что вот в этих мученических актах там скрупулезно записывались действительно слова и мучителей, и самих исповедников. Сами исповедники, они дивились о том, что они переживали. И как раз порой они очень сочувственно как раз говорили своим учителям о том, что как жаль мне, что ты не можешь пережить того, что я переживаю в это время. И видеть того, и переживать, что переживаю я. Это во время как раз мучений. Потому что также церковь очень согласна устами святых отцов говорит, что своими силами невозможно исповедовать Бога тогда, когда требует свидетельства в муках. У человека нет этих сил. И когда даже есть случай такой в житиях святых, когда два христианина поссорились и не могли примириться друг с другом. И вот один из них, и одного из них как раз вели на казнь за Христа. После императора Аврелия как раз вышел, вот он издал эдикт такой, то есть не эдикт даже, а он просто как раз написал, что у христиан можно не испытывать никакой какой-то вины специальной, юридической, там, неважно что, не надо искать никакой вины, просто за имя. Вот если исповедуют Христа, это достаточно для того, чтобы их казнить. И вот одного из этих друзей, его как раз вели непосредственно на казнь за исповедание имени Христова, и на дороге его друг, он хотел примириться с ним. И сам первый сказал, прости. А тот не смог. Вот не смог через себя переступить. Через свое самолюбие, через свою гордость. Через свою обиду, ранимость. И вот тогда, когда он не ответил взаимностью, да, и тут сердце его затрепетало, и он отказался, отрекся от Христа. И тогда вместо него пошел как раз тот друг, который христианин, который непосредственно сделал первый шаг навстречу, к примирению. Вот это же прямо по слову евангельскому, где говорится о том, когда молитесь Отцу Небесному, оставляйте все, что имеете против кого-то, чтобы Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Простил согрешение ваше. Вот воистину именно духовный смысл евангельского и вот этого слова Христова. Простил, это значит вселился в душу человеческую. Это тогда, когда душа становится уже непосредственным обителем Бога, а тела наши становятся его храмом. И именно тогда-то как раз благодать Божия, пребывающая в человеке, дает возможность вот этого мужественного исповедования, когда уже не Христос, а человек и Христос в нем, смертью смерть побирает. И этой смертью только выявляет жизнь. И дай нам Бог как раз услышать эти воскресительные слова Христовы и поучиться от великих мучеников и мучениц первых веков христианства и последующих веков, чтобы и нам тоже так обрести Бога, чтобы проснулся, мы обрели самих себя в Боге. И вот в этом проснувшемся внутреннем человеке мы бы вот это присутствие Христово обрели навечно. Аминь.